кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Конек малого бизнеса – не торговля. Исследования показали, что малые и средние предприятия предпочитают чаще всего строительство. Ипотечный пузырь. Счетная палата опасается, ЦБ успокаивает. Льготные условия сузились, а значит, кредитование стало более сбалансированным. Ставки повышаются? Минприроды предлагает ввести повышающий коэффициент в зависимости от экологичности продукции компаний. Эти и другие темы обсудим с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимиром Брагиным. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Да, добрый вечер.
Ну, итак, самые популярные сферы для компаний малого бизнеса выяснили эксперты консалтинговой компании КБ «Стрелка» – не торговля. Мало того, городом с самым большим числом МСП не Москва, на удивление некоторых. Отраслевой портрет малого и среднего бизнеса в городах России показал, что больше всего компании и сферы МСП заняты в строительстве. Владимир Александрович, насколько ожидаемы для вас выводы экспертов?
Ну, на самом деле, тоже был несколько удивлен, потому что действительно там такое мнение, что больше всего, проще всего заниматься некоторой торговлей, да, там, но, видимо, вот ситуация последних пару лет, она приоритеты сильно поменяла, потому что, ну, в общем, до ковид, ограничения и все такое прочее, в общем-то, оказалось, что открывать торговую точку уже не так очевидно выгодно, да, потому что если все переходит на удаленку, то, конечно, проще интернет-магазин, там, или, опять же, да, если интернет-торговля, то здесь, конечно, начинает потихоньку доминировать уже крупно, такие игроки, да, там, как Озон, например, там, Wildberries. И вот это как раз интересно, да, что, видимо, дошли как раз до того момента, когда, в общем-то, приоритеты действительно даже в условиях малого бизнеса, в части приоритетов того, куда, в общем-то, где люди пытаются открывать новое дело, начинает меняться. Ну, в общем-то, как человек, который тоже недавно относительно приобрел там дачу, да, я вот заметил, да, что действительно за последние 2 года, в общем-то, ситуация на рынке услуг строительных, она сильно поменялась. То есть компаний стало больше, спрос большой, да, и, в общем-то, очень сильно остается недоудовлетворенным. Поэтому тут как бы такой интересный момент, что это уже сказывается именно даже на поведении бизнеса, то есть на как раз вот количественных показателей. Я, честно говоря, думал, что это чуть позже случится.
Угу. А почему Екатеринбург опережает Москву, Питер по количеству МСП?
Я думаю, что здесь вопрос не столько, мне кажется, чисто вопрос учета, да, то есть, там, не знаю, просто калибра, каких-то таких вот статистических вещей. То есть, возможно, в Екатеринбурге компаний больше, но я думаю, что по объему деятельности все равно, в общем-то, и Москва, и Питер будут сильно больше. Видимо, здесь вопрос каких-то там региональных, возможно, каких-то особенностей, да, то есть больше мелких компаний, может быть, с этим что-то связано. Да, я бы к этому особого внимания не придавал, скорее такой забавный, статистический факт.
Но это не говорит о том, что, допустим, условия для появления новых МСП в Екатеринбурге лучше, чем в Москве и Питере? Или это, опять же, скажем, такая предвзятая точка суждений?
Вопрос нужно смотреть внимательно, да, то есть, видимо, может быть, есть какие-то региональные, там, не знаю, особенности, да, честно скажу, я вот не вдавался в подробности, да, там, не смотрел, там, естественно, там, локальное законодательство, там, и практику, там, соответственно, применения, то есть, возможно, какие-то стимулирующие, там, меры были с местных властей, то есть, тут вот сложно сказать, да, сейчас, но еще раз, да, вот, по точке зрения объемов, повторюсь, да, деятельности, но, возможно, как раз Москва и Питер здесь превышают, возможно, кстати, еще тоже вопрос того, кого относят к малым предприятиям, кого к крупным, да. Возможно, собственно говоря, в Москве и Питере большая там доля именно приходится на крупные компании. В Екатеринбурге, соответственно, там доля меньше, соответственно, ее занимает место мелкий бизнес. Ну, вот тут могут быть совершенно разные вещи, да, которые там надо смотреть отдельно. Как просто сходу сказать, что из-за чего этого, я бы так не взялся бы сейчас.
Хорошо, Владимир Александрович, давайте так поступим. Можете назвать, какие критерии являются определяющими для активного развития малого и среднего предпринимательства?
Ну, слушайте, всегда это две вещи. Это спрос и, собственно говоря, наличие очень неудовлетворенного спроса, да, потому что если, грубо говоря, рынок уже там заполнен, да, и, соответственно, грубо говоря, у вас негде этому бизнесу развиваться, да, то есть ему приходится там локтями толкаться, проталкиваться, естественно, ему там больше компаний становится не будет, потому что каждая новая будет выяснять какие-то другие. Второй момент – это, естественно, наличие платежеспособного спроса. И третий важный момент – это, конечно, регулирование. То есть, грубо говоря, запуск малого бизнеса – это все-таки некоторый шаг, да, который связан с издержками, с определенные изменения, там, в том числе и стиля жизни, и создание, соответственно, юрлица. То есть это вот, ну, целый ряд действий. И если, грубо говоря, там требуется меньше регуляторных процедур, которые требуют меньше времени, меньше денег, соответственно, число компаний малого бизнеса будет выше. Да? То есть, ну, опять же, здесь такого вот сказать, что при прочих равных здесь больше и меньше, здесь это вопрос как бы изменения. Да? То есть здесь что интересно вот в данной ситуации, что поменялась структура спроса, да, то есть, грубо говоря, люди перешли, там, скажем так, стали меньше ходить по магазинам, больше думать о том, где они живут и в каких условиях, да, то есть появился спрос там, на ремонт, на индивидуальное жилищное строительство, в частности, там, дачных домов, малоэтажное строительство и так далее. И тут же появилось предложение, да, появилось там, не знаю, больше компаний малого бизнеса именно в этой сфере и так далее. Вот это, наверное, более показательно, то есть то, насколько быстро, скажем так, меняется вот эта структура предпочтений на малого бизнеса. Но то, что это произошло довольно быстро в России, это на самом деле говорит о многом. То есть о том, что все-таки, ну, вот, достаточная гибкость в этой части, она есть.
Понятно. К другим темам. В Банке России прокомментировали призыв Счетной палаты обратить внимание на формирование ипотечного пузыря. В представленных оценках сказано, что резкий рост ипотечного портфеля в целом по России и цен на жилье могут привести к коллапсу. Когда этот пузырь лопнет, как это произошло в США в 2008 году. А в ЦБ же успокаивают, мол, качество ипотечного портфеля по-прежнему устраивает, к тому же льготные условия сузили, и круг потенциально надежных заемщиков становится меньше. А Владимир Александрович, кому верить, стоит или не стоит волноваться? Ведь того, что пережили в 2008 году, заново не хочется переживать?
Ну, я бы так сказал, что для того, чтобы создать условия, подобные 2008 году, это нужно, на самом деле, очень сильно постараться, и нужен еще не один год такого роста. Потому что, ну, для того, чтобы был действительно коллапс, именно как это было в 2008 году на финансовом рынке, то есть необходимо, чтобы эти кредиты не просто были выданы, чтобы они были секьюритизированы, чтобы они, собственно говоря, начали активно торговать ценные бумаги, чтобы еще и люди туда в эти бумаги инвестировали, чтобы, соответственно, рейтинговые агентства начали спокойно занижать риски по этим бумагам. То есть там, ну, в общем-то, мы сделали только один шаг, то есть мы фактически несколько подогрели этот рынок самых первых ипотечных кредитов, да, потому что пока там рынка такого большого секьюритизации именно этих ипотечных кредитов в России его просто нет, да, то есть есть отдельные, конечно, бумаги, но говорить о том, что это какой-то рынок, который пользуется большой популярностью, я бы сейчас не стал.
Ну и получается так, что вовремя остудили, да, когда, собственно говоря, ЦБ заметил, что...
Ну, здесь как сказать, что с одной стороны и да, и нет, но действительно важный момент, что очень сильно выросли цены на недвижимость. И очевидно, что это, естественно, подогревает дополнительное предложение. То есть, когда цены растут, соответственно, компании также начинают ожидать, что это будет продолжаться, соответственно, закладываются новые проекты, запускаются новые стройки. И есть опасность, на самом деле, что к моменту, когда эти стройки закончатся, ну, когда нужно будет все продавать, окажется, что спрос недостаточный. Потому что вот это стимулирование за счет льготной ипотеки, оно имеет две, как бы, стороны. Одно положительное, потому что это помогло действительно там и экономике, и рынку, да, и людям, там, скажем, проще пережить ситуацию там коронакризиса, с одной стороны. С другой стороны, это выбрало так называемый отложенный спрос. То есть люди, которые могли бы приобрести квартиры, скажем так, через год, через два, когда они уже были бы готовы к этому финансово, да, сделали это гораздо раньше. И, соответственно, эти люди, эти квартиры уже через год и через два не приобретут. Да, то есть ожидаемо будет, соответственно, некоторое охлаждение этого спроса. Конечно, спрос на недвижимость. И здесь, конечно, тут возникает вопрос, вот, соответственно, готовы ли компании строительные к этому, да, и готовы ли, ну, ситуацию в экономике к ситуации, когда, например, там будет некоторое снижение цен на недвижимость, например. И вот этот вот момент как раз, он очень такой тонкий, да, потому что легко очень пытаться эту проблему решить путем еще одного стимулирования, да, ну, как спрос падает, давайте стимулируем другого обратно. И вот это как раз было бы достаточно таким сложным сценарием. И вот пока вопрос о том, вовремя ли они остановились, или все-таки поздновато, я бы сейчас пока про это не говорил. Здесь вот я бы все-таки понаблюдал бы за этой ситуацией чуть дальше. Потому что, ну, действительно, вот эта вот негативная сторона вот этой стимулирования, да, она вот будет сейчас как раз начинает проявляться, и уже проявляется. И в полной мере пока она себя еще не раскрыла. Поэтому здесь вот я бы так сказал, ни на одну сторону, ни на ЦБ, ни на сторону ЦБ, ни на Счетной палаты, вот однозначно 100% я бы сейчас не стал. То есть и те имеют свои аргументы, очень правильные, да, но вот что из них там перевесит, я бы сейчас пока не сказал.
Да. И еще одна тема, заслуживающая внимания. Минприроды предлагает базовую ставку экосбора умножать на повышающий коэффициент от 1 до 5. Его размер будет зависеть от уровня экологичности продукции, которую выпускает та или иная компания. И исходный показатель должно будет фиксировать правительство, учитывая там затраты на сбор, транспортировку, утилизацию мусора, экологичность производства и так далее, и так далее. Владимир Александрович, вы как бы оценили это предложение Минприроды?
Ну, я пока это вижу как продолжение этой дискуссии по поводу того, как же, собственно говоря, делать, ну, проводить самую мусорную реформу, да, как определять вообще вот эти вот издержки, скажем так, утилизации, потому что действительно, ну, вопрос довольно сложный, да, потому что, с одной стороны, да, если там посмотреть с точки зрения потребителей, то, что, да, всем нравится красивая там красочная упаковка, да, приятно держать это в руках, да, это плюс, там, может, тем же компаниям дает некие конкурентные преимущества, отказываться от красивой упаковки, это всегда так непросто, да. Ну, я просто утрирую, да, здесь просто один пример, хотя их там, конечно, гораздо больше. С другой стороны, понятно, что вот эти негативные последствия в виде там роста объемов мусора, да, и с ними тоже нужно что-то делать. Это тоже издержки, да, которые, может быть, сейчас явно не видны, да, их сложно квантифицировать в виде денег, да, но как бы вот эта ситуация там роста больше мусорных свалок, да, она так или иначе там, ну, волнует многих. Проблема просто в том, что заплатить за вот это вот, ну, скажем, переход к более экологичной упаковке, там, изменение всех вот этих вот, там, не знаю, сбор утилизации мусора, все равно однозначно придется конечному потребителю. Ну, потому что иначе просто, ну, других вариантов просто нет, да, потому что конечный потребитель является, собственно говоря, тем, скажем так, источником доходов, да, которые там дальше будут направляться. Компании в виде выручки, да, будут платиться за утилизацию мусора и тому подобное. Здесь вопрос, опять же, следующий, да, то, что как стимулировать потребителей, да, что, грубо говоря, нужно отказаться от красивой упаковки в сторону не очень красивой, но зато она будет дешевле. И вот тут вот возникает очень много моментов, как это правильно там подать, с одной стороны, да, там людям, да, объяснить, что на самом деле не нарываться на возражение, типа, ну как, вы государство, вы решаете, да. Государство, оно, по сути дела, тоже своих денег не имеет, это тоже налоги, собственно говоря, которые оно собирает с нас, граждан. И здесь вот, ну, у меня пока однозначного ответа нет. То есть, как идея, она вполне рабочая, да, то есть сделать такую, ну, грубо говоря, ранжировать те, скажем так, налоги, налоги, а сборы, которые будут идти с потребителей, с производителей. Но, опять же, нужно понимать, что все равно все будет закладываться в цену потребителей, да, и все равно это будет там так или иначе вызывать определенные вопросы, ускорять, кстати говоря, инфляцию, потому что это все равно будет фиксировать как рост конечной цены продукции, как рост потребительских цен. И вот тут мне кажется, что, собственно говоря, понятно, почему это вызывает, соответственно, возражение со стороны там других министерств, да, которые понимают, что, собственно говоря, решая задачи там экологии, да, в общем-то, это мы фактически наступает, ну, ухудшает, соответственно, позиции министерств, которые призваны, собственно говоря, наоборот, там, стимулировать рост экономики, спроса, там, снижать инфляцию и так далее. И здесь вот это очень непростой вопрос, потому что, ну, как бы, да, как оценить влияние там этих негативных вот того, что с дополнительного объема мусора, там, вот, экологии, ну, довольно сложно, да, то есть это вопрос, там, собственно говоря, корректной оценки, и существует ли вообще способ ее сделать. И вопрос, опять же, да, соответственно, того, какую конечную цену готовы за все это платить потребители. Еще раз, да, как продолжение дискуссии, мне это нравится, да, то, что эта тема обсуждается, это хорошо. Вот, но, опять же, да, мне кажется, это не конечный вариант, далеко, да, по крайней мере, судя по тому, какое там к ней возражение, они, оно вызывает со стороны других ведомств.
Владимир Александрович, спасибо за исчерпывающие ответы. Мы беседовали с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа Капитал» Владимиром Брагиным. В студии для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.